Евангелие от Луки, 17 глава. Сегодня не все, а только с 1 по 19 стих. 17 глава от Луки. Про смирение и благодать мы сегодня будем говорить. До этого мы изучали вот эту притчу «Богач Лазарь». И вот следующее, с 1 по 2 стих. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничные жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых этих». Здесь, прежде всего, говорится в контексте фарисеев, потому что фарисеи, они как бы взяли ключ к разумению, но и сами не входят, и другим не дают. Вот проблема, да? Иисус об этом раньше говорил в 11 главе Лука. Вот. И фарисеи, вот, они вот здесь вот... В 16 главе Иисус уже работал с ними, обличал их, и здесь он такую вещь говорит, вот смотрите, вы мешаете людям, вы не можете, и вы им мешаете верить в меня, как в Мессию, как в Христа. Они только начинают верить, они вдохновляются, их ожидания исполняются, они ждали Мессию столько. А вы говорите, что там это от Вельзевула. Иисус предупреждает, смотрите, грех, искушение, всякая ложь, она в миру есть и пока будет, но горе, через которое это приходит. Да? И вот фарисеи, это были как раз такой пример, из-за них большинство иудеев и до сих пор, они отвергли Иисуса, как своего Христа, Мессию. Потому что народ, он тянулся, но начальники, священники, они все сделали, чтобы народ не уверовал в Иисуса, и на них это большая ответственность, даже не столько Пилата и римской власти ответственность, именно на вот этих вот лидеров, да, и Иисус предупреждает их. Любовь, она подразумевает строгие предупреждения. Она предупреждает, что ты не скрываешь истину. Он говорит, лучше бы такому человеку не родиться. А у нас в контексте вот этих вечных мучений этого несчастного богача, который кричит, там, пошлите этого самого попить или пошлите хоть братьев моих спасти, да? И вот на этом фоне, смотрите, вот вы туда не хотите попасть, правильно же? Это лучше вообще это самое, вот, утопиться, да? Чем попасть в это ужасное место. Поэтому будьте осторожны, не являйтесь соблазном или спотыканием для вот этих вот малых сих, вот этих простых иудеев, которые, может быть, не очень знают Библию, которые вот вдохновились уже, слушают, верят моим чудесам. Не надо их спотыкать, не надо делать вид, мы все знаем, нет, это он не мессия. Будьте осторожны, Иисус делает предупреждение такое, потому что попасть... в это ужасное место, в ад, вечные страдания, это очень ужасно, и поэтому надо быть осторожным, чтобы другому не дать споткнуться, если уж сам ты против, да. Дальше, с 3 по 4 стих. «Наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему». И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. То есть вот до этого мы читали здесь как бы такие превентивные меры, чтобы не допустить грех, да, не давать соблазна ни в коем случае какому-то слабому верующему, да, не давать соблазна, да, чтобы не допустить в его жизни греха, да. А здесь говорится уже, а если грех случился, что делать, да? Иисус говорит, вот, грех не нужно допускать, но можно покаяться, есть прощение. И мы на нашем горизонтальном уровне взаимоотношения друг с другом, мы должны наблюдать за собой, чтобы непрощение, вот эта горечь непрощения, да, она не вошла в наши сердца. Наблюдать за собой в этом плане надо. Непрощение, оно как бы глубоко залазит, и ты не осмысливаешь, а что это мне уже не нравится с ним разговаривать, что это мне уже не нравится к ним ходить, за столом сидеть, что-то как-то скучно стало, или что? А на самом деле, может быть, просто непрощение как-то, да, что-то как-то, конфликт какой-то, да, вот с этим надо разбираться. Прощение, вот прощение, взаимоотношения с людьми, да, оно без прощения никак не получится. Если вы хотите взаимоотношения с людьми или в браке, воспитание эти без прощения, ну никак не обойтись. 7 раз в день, ничего себе, 7 раз в день. Ну, я по-человечески, например, в принципе, могу 1 раз как бы простить, мое великодушие хватит на 1 раз, но 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз. Но это сердце Бога, по сути дела. Он меня прощает. Он меня прощает. Здесь подразумевается вот этот контекст, подразумевается, если что-то серьезное произошло между братьями и сестрами, да, то, если серьезно, да, то есть если что-то не серьезно, ты просто прощаешь и все, да. А если что-то серьезное, то нужно поговорить, выговорить, да, чтобы помочь ему покаяться, увидеть, что он не прав. И вот тут нужно вспомнить правило из Матфея 18 глава по поводу конфликтов. Его нужно напоминать нам. 18 глава с 15 по 17 стих. Здесь подробнее Иисус говорит с 15-го. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобой и им одним. Если послушаю тебя, приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух свидетелей, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает, скажи церкви, и если церковь не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь». Язычник и мытарь, это иудеи не понимали, значит, все, общение как бы прекращается, разрывается, ну, это серьезно. Вот, то есть, такое простое правило мы вспоминаем. Первое, если что-то, нужно поговорить, но поговорить наедине, так, да? 15 стих, наедине, да, не надо обсуждать с другим, просто наедине поговорить. Второе, если не получилось, взять одного свидетеля, другого, второго свидетеля, да, и чтобы самому, может быть, понять, может, и я что-то неправильно понимаю ситуацию, или, может быть, эти свидетели, другой поможет этому человеку уже увидеть, не только я, а они помогут увидеть, что он неправ, восстановить взаимоотношения, это поможет ему покаяние. Но если это не помогло, тогда церкви. Ну, в нормальной ситуации человек, если ему дорога церковь, если ему у него, ну, он тянется к Богу, он, это должно быть очень сильным, хорошим помощью, когда вся церковь в единстве, да, они говорят: слушай, брат, действительно, вот это неправильно было, тут надо раскаяться, попросить прощения, да. Коллективное влияние, оно важно. И тут уже, братья и сестры, церковь должна быть зрелой, и мы, если такое, к сожалению, к такому доходит, мы должны, вся церковь должна вовлечься, не просто там пастор со всем решать, но уже вся церковь. Потому, почему? Потому что это любовь Бога, чтобы вот эта коллективная дисциплина, она помогла человеку покаяться. То есть наедине, один или два свидетеля, тогда уже церковь. Вот. Ну а если церковь не послушал, то, наверное, он еще, ну, как неверующий, что ли, ну, потому что это серьезно. Вот. Но здесь, там, возвращаясь в Луку, не холодно, нормально? Вот. Здесь акцент, возвращаясь в Луку, на прощение все-таки, да, прощение, да. Но если он много раз, вот всегда задается вопрос, я задаю себе, вы задаете, но если он много раз в течение дня одно и то же, да что же это такое? Он кается вообще, он понял вообще, как это так, да? Ну, здесь Иисус говорит, он кается, значит, он кается искренне, да? Вот. Ну, это, наверное, гипербола тоже такая, 7 раз на дню, но мы понимаем, что если человек кается, то его надо простить. Аминь?
А если не кается?
Если не кается, ну, взять двух свидетелей или одного, да? Ну, а потом церковь, чтобы повлияла. Ну, а потом уже, если он не кается, все, он отлучается от собрания. Зачем ему быть в собрании, если он против собрания? И, по сути дела, против Бога. Что свяжете, то будет связано. Что развяжете, то будет развязано. Там как раз в контексте этого сказано, да? Но это мы говорим про какие-то важные вещи. Есть какие-то не очень важные вещи. Не кается он, ну, мы просто как бы прощаем, да? Мы сейчас говорим, здесь, наверное, Иисус про какие-то более-менее важные вещи говорится, да? Ну, например, я не знаю, там, Паша занял у меня денег и не отдает, не отдает. Я там говорю, там, Дамира беру, Паша, ну, ты же обещал, когда деньги отдашь? Нет, там, я не отдам, или там, я не занимал тебя, или еще. Ну, вот там Дамир, свидетель там, вот. Потом церкви придется сказать. Вот. Но это же дело даже не только то, что я деньги потерял. Это дело в том, что человек неправильный перед Богом, да? Ну, это гипотетическое просто, Паша примел, да? То есть это ему нужно восстановиться, то есть это как-то более посерьезное, да? Но если там, если вы, да ладно, это как бы, я не переживаю. Ну, тут даже дело не переживает, что уже как бы он и потом будет занимать у других людей, и он, у него неправильные взаимоотношения с Богом, это ему надо помочь, да? Понимаете? То есть какие-то более серьезные вещи. Акцент на прощении, да? Если он просит прощения, вот на этом остановимся, да? Потому что бывает ситуация, человек сожалеет, просит прощения, а ты может, как бы внешне там, да, прощай, но у тебя осадок остался, да? Это тоже не прощение. Ты же, ну, ты в христианской церкви, ты все знаешь, там прощать надо, да, иначе Бог тебя не простит. Но ты как бы, по сути дела, не простил, да? И вот это призыв, особенно когда это не первый раз, да, а повторяется, но это тяжело. Это тяжело. Но как вот помочь себе, вот когда трудно прощать? Нужно вспомнить, ведь Бог же нам много раз прощает, правильно? И зачастую, одни и те же вещи Бог нам прощает, когда мы каемся. Аминь? Когда мы каемся, Он, будучи верен, да, и праведен, простит нас, да? Вот это Он нам обещал. И грешник точно знает, если он покается, да, Бог его прощает, взаимоотношения восстанавливаются, да? Это прекрасная вещь. Это наша, которую Бог дал нам уверенность через крест, что когда я покаюсь, Бог всегда простит. Он не обязан прощать, кстати, но он обещал, что он будет прощать. Он решил проявить милость. Он обещал эту мне милость. Эту милость надо дорожить. Бог не обязан вообще. У него нет никакого внутреннего закона, что грех прощать. Просто он, ну, милость не от подвязающего зависит. Но он обещал, да. Если Бог обещал прощать нам большие грехи, а мы самые тоже грешники, как же мы можем, ну, то есть нам 10 тысяч талантов, то есть 10 тысяч талантов мы Богу задолжали, Он нам простил, а я тут за 300 динариев вцепился. По сути дела, наши конфликты с людьми – это 300 динариев, а мы Богу гораздо больше задолжали, и повторны наши грехи, и Бог нас прощает по 7 раз, да бесконечно, Бог нас прощает, если мы каемся, да. С завистью вы боретесь? Бывает, что вас завидуете? Или вы только один раз в жизни позавидовали, и все? Покаялись, и все, с завистью у вас нет проблем, да? Потом вы приходите и каетесь, правильно? И слава Богу, Бог прощает. Зависть – это серьезно. Это не любовь. Зависть – это, по сути дела, такое скрытое убийство. Ну, это серьезно с точки зрения Бога, зависть, да? Похоть, да? Тоже не один раз. Раз покаялся, и все. Раздражительность, да, это тоже не любовь, это серьезно. Ну и мы, то есть мы просим, и Бог прощает, да, и поэтому, если Бог нам прощает, и поэтому мы помним вот это даст нам силы простить другого человека. И вот это, я точно знаю, это работает в моей жизни. Когда я вспоминаю, что мне 10 тысяч талантов простили, когда я вспоминаю, что мне по много раз Бог одно и то же прощает, это мне помогает простить другого человека. Но если я это забуду, конечно, все, я там буду в справедливость углубляться, там, это неправильно, это то-то, то-то. Вот. Но когда Бог, я вспоминаю, сколько мне Он простил, тогда нам легче будет прощать. Откройте, пожалуйста, Ефесянам 4 глава. Прощение – это трудная тема, нам нужно назидание. Ефесянам 4 глава. 30 по 32. Я как-то вот этот стих вообще прощение понял. Я думал, да понятно, что прощать легко. Когда я вступил в брак, я понял, что прощать надо очень тяжело. И прямо я искал, я не ожидал, что так тяжело. И вот этот стих мне помогал. 4 глава с 30 по 32, Ефесянам, да? «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены на день искупления». Помните, тот царь, он оскорбился, что он столько простил, да, а это за 300 динариев. Он оскорбился там, и все придворные оскорбились. И Дух Святой оскорбляет, когда вот мы пустяк не можем простить. Пустяк он с точки зрения Бога, да. С нашей, конечно, это может быть ой-ой-ой. Но с точки зрения Иисуса, Бога, это пустяк. И вот, пожалуйста, всякое раздражение, ярость, гнев, крик, да, бывает, что вы срываетесь на крик, или вот только один раз, да, но Бог прощает, да, злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас, вот этот вот сила, вдохновение для нашего прощения, как Бог во Христе простил вас, во Христе, Бог пожертвовал своим возлюбленным сыном, его благополучием, его здоровьем, его честью, да, как с ним поступили. Бог пожертвовал, да, тем, что ему причитается, как Богу и царю, он пожертвовал, да, и простил нас. Пусть вот этот нам стих помогает, поэтому мы, Иисус говорит, чтобы мы прощали. Колоссянам тоже 3 глава, посмотрите, пусть Слово Божие, вот, потому что вера, она от слышания Слова Божьего, иногда прям вот хорошо перед глазами, что вот это было, 3 глава с 12 по 13 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, то есть Бог нас любит очень сильно, в милосердии, благость, мирномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. То есть Христос сошел на эту грешную землю, Он сошел вот в эти обстоятельства, где так с Ним поступили, на крест Он пошел, в самую глубину, да, спустился, снизошел, да, чтобы спасти, допустим, чтобы мне спасти муравьев, если я их так люблю, мне надо стать муравьев, я сказал, да, стать муравьем. И вот что с муравьями бывает, на них могут наступить случайно вообще, или как-то там, да, не знаю, разорить там муравейник какой-нибудь там пацан, хулиган, может, вот жизнь муравьев, она такая, и я человек, что я, только если я вот возлюбил этих муравьев, и вот Иисус, Он снизошел, да, снизошел, и вот это для нас должно быть вдохновление, смотреть на Иисуса, не смотреть, что, да я такой же, да, а вот как же Он так сказал, и все, и да я, как же, это неправильно, это же невозможно, да как же, ни в какие рамки не лезет, когда если так думать, то, конечно, тяжело будет простить. А вот Христос, вот это, конечно, стимул. Аминь. Братья и сестры, это тяжелая тема прощения. Иногда это очень больно. Все чувства кричат, что я не могу простить, я не чувствую, я не найду силу в себе. Но когда мы смотрим на крест, когда мы смотрим на наши грехи, и что нам Бог простил, тогда сила прощать приходится. Как и Бог во Христе простил нас. Пусть вот это будет нам помощью. С 5 по 6 стих. «И сказали апостолы Господу, умножь нас веру». Господь сказал, если бы вы имели веру в зерно горчичное, и сказали смоковнице этой, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Иисус нам говорит, то она послушалась бы вас. Иисус мне это говорит. Вот если бы Он сейчас сказал Леше, мне, Он сказал бы то же самое. Когда они услышали про то, что 7 раз на дню надо прощать, они подумали, тут, наверное, столько нужно веры. У нас такой веры нету. Это как вообще? Иисус, умножь нас веру, они сразу закричали, да? А Иисус говорит, а на самом деле много веры не нужно. Он уже не только про прощение говорит, Он сейчас будет говорить вообще про момент веры. То есть, получается, как бы Иисус, это тоже, кстати, трудная тема для нас, да? И пусть Дух Святой нам поможет понять, что Иисус сейчас нам хочет сказать. Как будто получается дело не в количестве веры, а в качестве. Как будто вот это Иисус хочет сказать. Не смотреть на себя или по сторонам. Вера, она не смотрит на себя, она смотрит вне себя, на Господа. Не в себя, ой, я не вижу там веры. Нет, так это вам не поможет. Надо вне себя смотреть. Ой, я не чувствую, что у меня этой веры. Да не надо. Надо вне себя смотреть, не пытаться там все проанализировать. А прощение, конечно, я чувствую, я не могу. Вот если посмотреть в некоторые ситуации, я не могу все. Но когда смотрю на крест, вне себя, на крест, о, это начинает помогать. Мне уже становится стыдно. Я уже впечатлен любовью Божией, и мне легче, легко становится простить любой грех против меня, любую несправедливость. Когда я смотрю вне себя, когда я буду смотреть в себя, я буду кипеть. Мне трудно будет. То есть вера, она вот не, как бы не в количестве, а в качестве. Она смотрит вне себя. Не надо смотреть, много у меня веры или нет. Надо смотреть на Господа. Вот как Петр пошел по воде, смотрел на Иисуса, вот, да, а стал смотреть по сторонам, соотносить это со, с его способностью, он понял, что как-то так, так невозможно по водам идти, и начал тонуть. А когда, ну, что-то усомнился маловер, да? То есть, когда ты смотришь на Иисуса вне себя, вот это и есть вера. Я иногда говорю: Господь, ну не хватает у меня веры. А Иисус говорит мне: не копайся в себе, смотри на меня. Смотри на меня. Что тебе там, что Иоанн там, как он там закончит свою жизнь, да хоть он до второго пришествия будет. И не важно, ты иди за мной. Смотри на меня и иди за мной. Действительно. Все, что мне нужно. Идти за тем, у которого источник жизни, у которого полнота радости, в котором моя жизнь-то и сокрыта. Моя жизнь, она не во мне сокрыта, она в Господе. Поэтому надо смотреть не в себя, а в Господа. Моя жизнь, она там, она не здесь. Я могу посмотреть, вы можете посмотреть, Костя, твоя жизнь вот здесь, у тебя там сердце, все, эмоции, все, это вот там, нет. Истина в том, что вот это вот вера, да, и нам слово это говорит, что моя жизнь сокрыта во Христе, да. Где там сказка про Кощея бессмертного, где у него там жизнь была сокрыта? В яйце, вот. А наша жизнь во Христе, в надежном месте, да, как бы вне себя смотреть вера. Но вот смотрите, еще пример, что вы хотите? Иметь много веры, но идти по слабому и тонкому льду. Или иметь мало веры, но идти по крепкому, толстому льду. Чего бы вы хотели? Второе, вы хотели бы иметь, пусть будет маленькая вера, главное, чтобы лед был толстый, да? Все проблемы решает, да? И вот Господь, Он наше основание, Он твердый, толстый лед, наш фундамент. На него надо смотреть. А тут, если у тебя фундамент твердый, если Господь твой твердый, ты это понимаешь и видишь, зачем тебе много веры? Зачем просить много веры и идти по тонкому льду? Какой, это как бы нелогично, это бессмысленно. Не нужно об этом просить. Господь наша твердыня, и надо просто понять. И тут вот этой веры с горчичное зерно достаточно. Как бы мне кажется, вот это Иисус хочет сказать. Вне себя смотреть. И он говорит здесь: наблюдайте за собой, вот в третьем стихе он раньше говорил, да. То есть грех внутри меня я должен анализировать, да, я должен смотреть, анализировать, проверять все, да. Но саму веру я не должен анализировать в себе, потому что я буду тогда внутрь смотреть, я должен смотреть вне себя, на Господа я должен смотреть. Вот, как бы дело не в том, что я слаб, да, это я признаю, а в том, что лед подо мной, он крепкий. Библия говорит, у меня крепкое основание, Бог всемогущий. И вот это будет помогать, когда я буду смотреть вне себя. Вот что еще мне помогает? Вот веру мы иногда усложняем, а она простая. Здесь пытается Иисус сказать, что это несложная вещь. Вот, допустим, сказали, будем кататься на коньках. Все, я готовлю коньки, да? Потом сказали, нет, будем кино смотреть. Все, то есть мне не нужно молиться, Бог, дай мне веры, чтобы я поверил этому человеку, что действительно мы будем вот этого делать. Да? Вы так не делаете. Ну все сказали. Но Бог сказал или не сказал? Вот надо найти Слово Божие, понять его. Если сказано, все, тут просто надо доверять Богу. Тут не нужно много веры. Горчичную, веры с горчичным зерном достаточно, потому что Бог сказал. Потому что основание толстое и крепкое, Слово Божие, Его воля. Да? Вот так вот смотреть. И в этом плане мы не будем копаться, усложнять, молиться подолгу, Бог, дай мне веры, все, проблема наша решится. Мы вне себя будем смотреть. Это, наверное, вера, она как глаз. Глаз, вот мои глаза, они не видят меня, мои глаза не видят себя, мои глаз не видят они, да. Я вас вижу, но мои глаза, в зеркало я посмотрю туда, а так я не вижу свои глаза сейчас. Но их цель смотреть на вас, на окружающий мир, а не на себя. И вот вера, она смотрит вне себя, на Бога. Ей не нужно на себя смотреть, анализировать, а как там, есть у меня вера, не вера, много, как бы не надо. Просто надо смотреть, вот, да. Я буду смотреть и буду ходить между рядами и делать, и общаться с вами, здороваться, и не буду утыкаться или спотыкаться, да. Ну, а если я буду пытаться в себя, вот глаза, так, ну, какой это смысл в этом, да. То есть тут не нужно просить, чтобы много веры было вот в этом плане, да. Потому что они почувствовали, то мы не можем прощать. Ты посмотри на крест, посмотри на крест. На распятого Сына Божия. Вот посмотри, верую. Вот в Библии об этом пишет, да? И все, и прощение, сила для прощения придет. Я не чувствую, что в моей жизни, если я так скажу, что смоковница, она пересадится в море. Я не чувствую, честно говоря. Да я даже не знаю, есть ли такой человек, который сказал, а я вот чувствую. Но наверное, есть такой человек, который скажет, что Богу нет ничего трудного. А такими людьми все мы можем быть, потому что логически, просто, простой этой горчичной верой, мы, с горчичной зерной верой мы понимаем, что нет ничего трудного для Господа. Если надо, если его то воля, если Слово Божье открыто, там чему-то пересадиться куда-то, то Бог это сделает, потому что нет ничего трудного для Господа. Аминь. Все возможно, да? Проблема в том, что надо знать Божью волю, Божью волю надо знать Слово, и если Слово так говорит, мы можем так верить, потому что Бог это обещал уже, Он уже это хочет сделать, и у Него хватает силы что-то там пересадить, насадить, взрастить. Да? Но вот правда Иисус это нам говорит. Если скажете, она пересадится в море, нет ничего невозможного. Почему? Дело не в том, что во мне какая-то способность вот прям так поверить, а просто Иисус это сказал, и Он силен это сделать. Бог силен это сделать. Нет ничего трудного для него. Это было сказано Аврааму и Саре. Они были очень, очень старые уже, не могли детей иметь всю жизнь. И Сара даже внутренне рассмеялась. И мы иногда про смоковницу там читаем эту. Это смешно. Что такое? Не бывает такого, да? Но Дух Святой нам говорит, а если, Кость, что трудного для Господа? Да нет ничего. Ну и все. Вот и все, вот это твои веры. Горчичный достаточно. 7 по 10 стих. Да, что-то шумит прям сильно. 7 по 10 стих. Прощение, вера. Мне кажется, мы усложняем по поводу веры. Вот тут у нас проблемы начинаются. Дальше. 7 по 10 стих. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и подпоявшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю». Так и вы, когда исполните все, поверенное вами, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. В плане слуги, иллюстрация, она и нам понятна, да? Да, он работал там, пахал, но у него есть господин, он ему говорит, приготовь мне ужин, но он ему готовит, да? Ну, понятно, что господин не скажет, слушай, ты устал, давай-ка поешь, нет. Ну, обычно слуга, он все делает для господина, потом уже для себя. И вот Иисус говорит, имейте такое же отношение. Мы рабы ничего не стоящие. Мы рабы ничего не стоящие. Это, конечно, немножко противоречит современному гуманизму и вот современной там философии, где человек, его личность как бы на первое место ставится, его благополучие, и это может для таких, кто проникся вот этим гуманизмом, немножко дико вот это то, что Иисус говорит, да как же так, мы рабы, ничего не стоящие. Да нет, мы считаем, что Библия, она возвышает человека, что все учение Христа – это о человеке, какой он должен быть, какой он прекрасный, совершенный, творческий, продвинутый, и все. И давайте пропустим этот стих. Нет, это очень важно. Мы рабы, ничего не стоящие. Иисус говорит. Он на самом деле так про себя думал, Иисус. Он про себя так думал. Он смирил себя так добровольно. И, а нас, грешных, тем более к этому призывает. Когда все исполните или продолжаете исполнять, мы рабы ничего не стоящие. Вот давайте посмотрим Луку 15 глава. Вот недавно мы изучали блудный сын с 11 по 19 стих. У него была вот это, у него было вот это вот отношение. Я все, ничего не стою. С 11 по 19. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, мы сегодня про, сейчас про младшего будем говорить, отец, дай мне причитающий мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников, да, или рабов, у отца моего избыточствуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отец, я согрешил против неба и пред тобой. И уже, вот он, 19 стих, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Это противоречит гуманизму. Недостоин называться сыном твоим. Недостоин, это младший сын, он понял. Я недостоин. Я недостоин. Я не послушал себя, я оставил дом, я оставил то, к чему ты меня учил. Ты, я потратил вот эту драгоценную мою долю, которую ты копил, трудился, и, может быть, твои отцы и прадеды трудились. Я их разбазарил все. Мне очень стыдно. Я вообще ничего не заслуживаю. Мне бы лишь бы хоть устроиться за самую низкооплачиваемую наемническую работу и есть там, и все, отец, я ни на что не претендую. Я не хочу тут, чтобы меня интервью брали, в Инстаграм меня выкладывали там. Я ни на какое кольцо, ни на какую там парадную одежду, сандали не претендую. Просто возьми меня обратно на любую должность, на любую. Я не претендую ни на что. Я недостоин. Я недостоин. Это так, грешник, мы должны каяться и понимать. Мы ушли от Бога. Бог вложил в нас самое драгоценное, нашу часть, сокровище. Что это? Это любовь прежде всего. Он вложил в наши сердца, ну во все творение, да? А мы это все разбазарили, и на что мы это променяли, да? На эгоизм, драгоценную любовь, которую Бог в нас вложил. Я променял на эгоизм, на зависть, на гнев, на раздражение, на похоть, на корысть. Вот эта прекрасная любовь, которую Бог в меня вложил, вот какой я стал. И это все человечество такое, все мы. Мы, как этот блудный сын, все растратили, все самое хорошее, драгоценное, глупо, бесцельно, то есть, ради какой-то там, ну, чем, повеселиться просто хотел. Ну, короткая очень была у него вот эта вот идея. И вот когда мы понимаем, что мы как блудный сын, нам дано было, и мы все испортили сами, глупо, нас предупреждали, да, мы все это испортили. Когда это мы, я это осознаю, я перестаю смотреть слишком высоко на себя. И я тогда тоже начинаю считать себя перед Богом, перед людьми, ничего не значащим. Когда я понимаю свою греховность. Когда мы осознаем свою греховность, и то, что мы преступники перед Богом. Мы опозорили Бога. Мы исказили Его дары. Это помогает смириться. И когда я понимаю, и вы понимаете, что вы ничего не достойны, когда вы осознаете эту греховность, да? Вот вспомните, когда вы чувствуете себя греховными. Вы ничего не ожидаете ни от Бога, ни от людей. Когда мы понимаем свое недостоинство из-за наших грехов, да? Мы не переживаем из-за недостатка внимания, благодарности, награды. Мы не переживаем, как этот блудный сын, он не переживал. Он бы не переживал то, что его не посадили там за семейный стол, а дали еду с с наемниками, да, он бы не переживал. Он бы не переживал. Он чувствовал вину. Раб ничего не стоящий. И вот это вот смирение, а оно идет от осознания нашей греховности, и как мы все испортили глупо. Вот это смирение, оно нас освобождает. Оно нас освобождает от многих вещей, от ропота против Бога, от ропота против людей, от несогласия то, как Бог в моей жизни работает, и то, как люди действуют вокруг меня. Это освобождает от этих претензий меня. Я смиряюсь. Это поможет мне не смотреть на себя, потому что что мне смотреть на себя? Все тут ясно, я недостойный. Но помогает мне смотреть, потому что во мне ничего нет хорошего, чтобы смотреть там и искать. Да? Я иногда, конечно, оправдываюсь, да нет, я в этом хорош. Но иногда, когда накрывает момент истины, ты понимаешь, что ты полный грешник, да? Тогда что смотреть? Все там, там не ничего смотреть в тебе. Одна тьма. Тогда остается только смотреть вне себя на благодать, веру. Когда в такие моменты ты только понимаешь, все, у веры у тебя есть, больше ничего нет, потому что вся твоя праведность, она ничего, и там нечего найти. Ничего не заслуживаешь. И это помогает смотреть именно на крест, на благодать. У блудного сына у него осталось только вера. Ничего не осталось. Все он разбазарил. И тут проблема уже не во множестве веры. Тут просто в осознании и занятии нашей позиции смирения. О, сколько конфликтов у нас с Богом и с друг с другом из-за того, что мы считаем себя достойными. И о, как смирение бы нам помогло сразу же в этих конфликтах. Бог любил блудного сына, он восстановил его целостность, кольцо, лучшая одежда, все. Это прекрасная история. Но здесь нам Иисус говорит, перед тем, как получить это возвращение, это незаслуженное, это восстановление, нужно иметь это сердце смирения. Он пришел со смиренным сердцем. Вот благодать, она дается смиренным, да. Вот вспомните, когда вы согрешили, когда у вас чувство стыда, вы не требуете ничего от Бога, вы не требуете ничего от людей. Вы вообще рады, что вы пришли в церковь, с вами поздоровались, все. Вам улыбается, и вы все, вы довольны, вы счастливы, что вам здесь улыбается, потому что вы чувствуете, что вас Бог должен испепелить, да, а вроде вас принимает, и вроде как Бог принимает, то есть вы чувствуете себя недостойны, и вам легко, вы не будете ковыряться, цепляться, критиковать кого-то, да, смотри, о, что он там оделся, о, что он там за песню-то выбрал, и вы, у вас все это уйдет, да, о, что за проповедь там, это все уйдет, понимаете, да, ну вспомните в себя, да. Вот я, допустим, в мае я там нарушил серьезно дорожное движение, под кирпич заехал, все там, штраф там висело, лишение прав, да и вообще я чувствовал себя, это самое, таким нарушителем, злостным, пастор, христианин, вот, и я чувствовал недостойным, да, и я ездил очень спокойно. Я не переживал, что там ограничение скорости 40, там, а можно там сколько, 59, я не переживал, все, я еду 40. Я не переживал, что мне кто-то подрезал, да пожалуйста. Я ничего не достойный, да? Вот это наше напоминание, кто мы, а мы грешники, оно помогает нам в взаимоотношениях смотреть проще на Бога и на людей, не ожидать благодарность, правильность и справедливость от них. Это освобождает нас. Это поможет в служении. А мы хотим служить Богу. Это очень важно. Это очень важно. Легко становится прощать, когда ты осознаешь свои недостатки. Легко. Ценить благодать становится легко. Потому что иногда, когда ты думаешь, что ты вроде ничего, да, ну да, там несовершенно, но у тебя, в принципе, получается, ты он уже изменился и вообще уже как бы высоко поднялся, да, ну, зачем благодать? Вот у меня все получается, делай как я. Да я тебя научу. Вот так вот надо делать, у тебя все будет получаться. Видишь, я так делаю, у меня все получается. А ты так не делаешь, чего ж ты так не делаешь? Ну, я-то могу, а ты не можешь. И я все, я расстроен уже на вас. Потому что я-то у меня получается, а что же у тебя-то не получается? Все, я уже не проявляю терпения к вам. А когда я вспоминаю, что у меня по 100 раз не получается, тогда мне легко уже терпение к другим, у которых не получается. Да? А все мы грешники, и у всех у нас не получается, по сути дела. И мы ценим благодать. Проблема многих людей, к сожалению, в церкви, которые сидят под христианством слушают, они никак не могут понять, а что ж тут все про благодать говорят, что ж такого важного в причастии, в крови Иисуса Христа. Да я неплохой член церкви, неплохой член общества, да, и люди не понимают свою греховность, и люди не могут схватиться и держаться за благодать, жить, и жить по благодати, а закон, по сути дела, он умерщвляет. Прощение он не производит, он смирение он не производит, он только осуждает, нагружает, тяжелым бременем давит на тебя, ты тащишь это бремя, других говоришь, или ты говоришь, давай тоже тащи бремя, или ты говоришь, я тащу такое бремя, а ты тут мне еще что-то сказал, мне так тяжело. И в общем, понимаете, да? А когда ты по благодати живешь, я ничего не достоин, да ничего я не несу вообще, я полный ноль. И как бы легче с Богом и в взаимоотношениях. Ты ценишь благодать по-другому. Ничего не стоящее, да? Слава Богу, что Бог нас восстанавливает. И мы видим на примере блудного сына. Но очень важно перед восстановлением с Богом или с друг с другом занять эту позицию. Я ничего не стою. Потому что это истина. Я ничего не достоин. Я не достоин. Меня простил Бог, меня взял в свое царство Бог, это здорово, но я ничего не достоин. Это помогает в служении. Помогает в служении. Здесь нужно служить, да. Иисус, Бог, Он не будет каждый раз, каждый день за каждое ваше служение сразу вас прямо награждать. Вы не увидите этого. В взаимоотношении с людьми вы будете им служить, вы тоже сразу, я, может быть, подолгу не увидите благодарности. Но зрелый человек, он понимает, а мне и не надо. Я ничего не достоин, я ничего не ожидаю. Я рад, что меня поставили на это место, и я делаю это для Христа. Я вообще тут не должен был быть, но меня приняли, поставили, все. Что нужно? Это сделать, а потом о себе позаботиться, не проблема. Да? То есть очень важно занять позицию смирения. Очень важно, потому что без смирения все. Гордость приходит, и все вот эти вот проблемы, наши с Богом, и тут множество веры ни при чем. Просить много веры ни при чем, не в этом проблема. Проблема не в смирении зачастую. Вот они просят много веры, а Иисус им говорит, вот смотрите, вот это вот важнее, смирение. Когда у вас есть смирение, проблемы с верой, они сразу начнут улетучиваться. Потому что вы будете не в себя смотреть, потому что вы увидите, что в себя смотреть там нечего смотреть. Смирение очень важно. И последний отрывок на сегодня с 11 по 19 стих. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей, и когда входил он в одно селение, встретил его 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, они говорили все, Иисус, наставник, помилуй нас». То есть у них было определенное вера, понимание, что Иисус, ну если он не мессия, то он хороший, праведный учитель, путям Господним учит, его исцеление они не от Вельзевула, они от Бога. То есть у них было понимание, уважение к Иисусу, и, конечно, им нужна была помощь по милу. Они понимали, что они не заслуживают, да, но на милость Бога они могут надеяться и просят. Увидев их, он сказал им, пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились, да, чудо произошло. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Вот что это он громким голосом прославлял Бога? Ну, понятно почему, да? И пал ниц к ногам его, благодаря его. Он упал, да? И это был самарянин еще это был. Во! И потому что вот здесь вот фарисеи, как вы понимаете, религиозные люди. И они вот так свысока, еще какие-то каверзные вопросы Иисусу задают, там, посмотрим, как он ответит. Комментируют такое, да. А на самарян, на мытари так свысока смотрят, да. А вот смотрите, вот вы неблагодарны. А вот этот вот самарянин, которого вы критикуете, у которого действительно там в голове мешанин, он не очень как бы Библию хорошо знает, он благодарен Богу. То есть это как бы укол, обличение фарисеями и вот всем вот религиозным людям, которые много о себе слишком думают. Тогда Иисус сказал им, не 10 ли очистились, где же 9? Не 10 ли очистились, где же 9? Понятно, что он ожидал, что и те поблагодарят. Когда они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника, и сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Проблема не в том, что люди там несколько раз согрешили против меня. Проблема вот не в том, что мир грешный, плохой вокруг меня. Или что Бог не дал мне много веры. Проблема не в этом. А в гордости, как мы говорили, и неблагодарности. Вот наша проблема. Вот надо наблюдать за собой. Неблагодарность. Неблагодарность. 10 очистились, только один вернулся поблагодарить. О, как это часто бывает в жизни. Наверное, вот эти 9, они увлеклись радостными перспективами, которые для них открываются. Очистились. Вау! Эти радостные перспективы, они эйфорию дают. Мысли устремляются. Ты об этом думаешь, стремишься. Или наоборот, они, может быть, кто-то стал переживать, как же теперь жить в этой ответственности, жизнью надо на работу устроиться, жилье как-то, где у меня денег нету, жениться надо, семью завести, и как это все будет, ой, столько хлопот, надо серьезно этим заняться. И вот и они занялись, только один поблагодарил, хотя Бог через суд столько для них сделали, они просили об этом, они нуждались, они мечтали. Проказы – это ужасная была болезнь. Ты не просто болеешь, ты выглядишь ужасно, ты страдаешь, и кроме этого ты отделен от людей ритуально, и от Бога ты как бы отделен ритуально. То есть ты живешь в ужасном сомнении, любит ли тебя Бог или нет. Ты живешь в осуждении, в осознании своего греховности, которая вот явилась в виде проказа, это очень тяжело было, и ты всю жизнь мечтаешь, вот бы освободиться, вот бы я бы все отдал бы, только бы освободиться от этого, я бы отдал свою жизнь Богу, все, только бы мне освободиться. И вот это произошло, и только один вернулся поблагодарить, 9 были неблагодарны, так получилось. Откройте со мной, пожалуйста, историю Давида, 2 Царство, 7 глава. Есть определенная параллель, и вот на примере Давида это хороший пример. 2 Царство, да, 7 глава, с 1 по 2 стих. Давиду было очень трудно до этого момента. У него был там 10 лет или сколько-то период очень тяжелый, когда он бегал от Саула, переживал за свою жизнь. Безумным пришлось один раз притвориться. Жил там по пещерам, по полям, бегал. Вроде Бог ему сказал, ты будешь царем, что-то не видно царства. Ему очень было тяжело, и он мечтал о том, когда все это закончится. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил от всех окрестных врагов его, ну, там еще другие, много врагов было, тогда сказал царь-пророк Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатрами. Все, нет больше никаких врагов, Бог дал защиту, он стал царем. Все построилось там, армия сильная, денег хватает, дом хороший, кедровый, это значит, это очень редкий на тот момент был дерево, и если ты сделал себе дом и обил кедровыми досками, это прям вот шик, так цари живут, все. И вот Давид живет в прекрасном доме, и он смотрит, а наш Бог, он как бы в палатке, скине, да, что-то как-то, он так благословил нашу землю, ну, как-то не то, да. У меня жизнь устроена, да. И он переживает теперь за дело Божие. Бог устроил его жизнь, и он благодарен. Видите, Давид, он благодарен, что-то не так. И потом он, хоть и не он, но он дал процесс, начало этому процессу, и построил вот этот замечательный храм. Сын его построил, а Давид заготавливал материалы, и все. То есть он не забыл верность, любовь Бога. Он был ему благодарен, и благодарность, она, конечно, не только на словах, она и на делах является. Бог очистил нас от греха, да? Успокоил. Есть такие ситуации в нашей жизни, когда Бог дал нам, было что-то трудно, да? Там мы переживали, боролись, и вот успокоение, вот то, о чем мы мечтали, оно исполнилось там. Жизнь устроена, дом хороший, да. Там, допустим, христианин там молился о браке долго, и вот, наконец-то, все, счастье, он в браке. Или там о квартире он молился, да, Москва, дорогой город, вот бы только бы мне хоть какую-то там комнатушку, ну, своя, чтобы была. И вот Бог дал, да. О хорошей работе он молился, да. Вот бы и Бог дал это, да. Закончился вот этот период. Все вот это вот есть, как у Давида. И вдруг все, молились, молитесь за меня. И все, и христианин пропал. И он пропал. Я много видел таких случаев. И он пропал. Где он? Почему нету благодарности? Или, может быть, этот христианин по-прежнему в церкви, но его теперь так трудно мотивировать, чтобы он служил Господу и строил, и участвовал в домостроительстве Божьем духовном. Служил в церкви. И его трудно мотивировать. Когда ему было тяжело, да, все, посвящаю жизнь Господу. Теперь все хорошо. У него он растерял эту благодарность почему-то. Вот так вот бывает. Где же девять? Где же девять? Иисус говорит, будем наблюдать за собой и слышать, да? Иисус нас любит. И вот этот вопрос, где же девять? Почему так получается, чтобы Бог помиловал, дал благодать? И другие благословения физически даже в этой жизни, и зачастую из десяти только один. Ну почему так получается? Иисус это говорит. Где же? Неблагодарность вот так вот с нами может быть проскакивать очень легко. А мы все призваны участвовать в домостроительстве Божьем. Церковь – это домостроительство Божье, это полнота, все наполняющее, это то, что невеста Христова, вовлечены ли мы в этом? Если нет, то, возможно, нет у нас, не хватает этой просто благодарности. Пусть Господь сохранит нас от такого, от несмирения, от неблагодарности. Пусть нам будет легко прощать и трудиться для Господа. И здесь Иисус в 19 стихе говорит, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Очень важна личная вера. Мы не должны, я не должен, вы не должны никого спотыкать в вере. Да? Будем мы помогать друг другу верить, поддерживать, всегда будем. Но вы поймите, братья и сестры, вы сами должны все-таки поверить. Я не могу за вас поверить. Мы будем вас поддерживать, я буду поддерживать. Но вы сами должны поверить. Твоя вера спасет тебя. Я не могу, вы не можете моей или чьей-то другой верой спастись. И вот этот человек, он верил, да? Человек сам должен поверить. Иисус пришел, умер на кресте, все, научил и все. Но иудеи, они должны поверить. Они должны были, вот эти фарисеи, они должны были поверить. Иисус все сделал. Вот, то есть очень важно иметь личную веру. Тут даже Иисус уже сказал, много веры не надо, но она должна быть личная. Ты должен поверить, что Иисус – это и есть тот толстый лед, крепкий. Все другие основания, они шаткие. Ты должен поверить. Фарисеи не поверили. Они поверили, да что у нас там, у нас взаимоотношения с римлянами более-менее, деньги у нас есть. У нас уважают, у нас крепкое положение. Понимаете, да? И мы тоже так можем думать. Но когда ты понимаешь, что ты ничего не заслужишь, ты грешник, тогда понимаешь, только Иисус, только Иисус. Это помогает личной вере. Смирение, оно просто... Оно столько всему помогает вообще, смирение. Ну и в заключение, давайте прочитаем и вспомним, потому что нужно вспоминать. И Павел напоминает Ефесянам, помните, Ефесянам 2 глава с 1 по 3 стих. 2 глава. С 1 по 3, да? «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, да, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие». Да? Потом с 11 по 12 стих той же главы. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанным, так называемым обрезанием, плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждые заветов обетования, не имели на деле, были безбожники в мире». И 13 стих. Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Иисуса Христа. Почему Павел напоминает это? Вы были безбожники, вы, по сути, были агентами сатаны, вы были чадами гнева, вы были вообще как мертвые. В похоти вы жили, в помыслах вы жили. Были чужды Христа, чужды обетований Царства Божия. Вообще это к вам никак не относилось, да? Вы вспомните, какими вы были и сколько для вас Христос сделал. Важно это не забывать. И тогда это поможет нам понимать, что я ничего не достоин, и в то же время благодать обильно мне дана. Ты ценишь благодать, и у тебя больше радости. У тебя просто больше радости. И это не какое-то искусственное смирение. На самом деле это есть истина. Потому что мы, по сути дела, вот без Христа мы просто грешники и сатанисты. По воле князя мы жили. Мы его, волю врага Божьего, да, сатаны мы исполняли. А сатана, он врага Бога. Вот мы были такими. Мы, может, выглядели нормальными членами общества, но вот истина, да. А Бог теперь нас, врагов, он нас простил, дал дары, призвал на служение, призвал к Царству Божию. Самое главное, поместил нас во Христе. Я во Христе. Если я во Христе, это уже только этого одного достаточно. Я ничего не стою, но я во Христе. Как? Кровью Христа, да? Кровью Христа мы были искуплены. Вот таким жестоким методом Бог примирил нас. По-другому нельзя было, да, получается. Это, конечно, кровь Христа, крест, он тоже должен нас смирять. И в то же время мы радуемся о благодати, которая нам дана ничего не заслуживающим. Все, и вот когда вот у нас есть вот это смирение, благодарность, прощение, путь для веры очищен. Понимаете, вот эти вот смирения, гордость, непрощение, они мешают вере. Мы начинаем молиться: Бог, дай мне много веры. Да не в этом проблема, вот удели вот этому внимание, да, как там сказано, наблюдайте, да. Смирение, прощение, благодарность. Вот и у тебя это есть, тебе будет легко верить. Если ты понимаешь, что ты ничего не заслужишь, когда ты помнишь, что ты ничего не заслужишь, тебе легче. Ты за все благодаришь Бога. И к людям легче относиться. Аминь. Благодарность, смирение, прощение. И тогда верить будет легче, и мира больше будет, и взаимоотношения будут лучше, и Бог будет прославлен. Иногда я молюсь: Бог, ты мне вот сделал, дай мне много веры. И как будто я так молюсь, как будто я хочу снять с себя ответственность вот с этих вещей, которые я должен наблюдать. Смирение, благодарность, да. Просто: Бог, ты сделай. И, наверное, можно так молиться, но в какой-то момент надо услышать вот то, что Иисус здесь говорит. Проблема не во множестве веры. Проблема немножко в других вещах. Вот удели этим вещам внимание, и тебе будет легко верить. С горчичное зерно тебе будет веры достаточно, чтобы сделать великие дела в своем окружении, в своих родственниках, в своей семье, в этом мире. Вот что нам Бог обещает. Аминь.